Я всегда думал, ну, я пару раз слышал в своей прошлой жизни сыроедение, я думал, какие странные люди сыры едят. Я вообще не понял, что это такое. Я читал в одной книге про здоровье, там академик писал, и вот говорит, московский клуб сыроедов есть еще. Эта статья до сих пор очень популярна в интернете, называется «15 плюсов сыроедения». Я прочитал эту статью, и там описывал сфер здоровья сыроеда. Это стойкий иммунитет, это постоянно высокая энергетика, это отсутствие болезней, это физическая сила, выносливость, в целом чистота тела. Мне такие вещи цепанули. Можно не есть пару дней, ничего с тобой не будет. Можно не пить пару дней, не спать. Все будет нормально. Да, конечно, лучше восполнить этот дефицит. Но ты не упадешь с ног, потому что на всеядном питании есть реальная проблема. Так скажем, головная боль – это то, что если ты не поел 2-3 часа, то все, у тебя болит живот, у тебя кружится голова, ты ничего не можешь думать, ты сидишь, и единственное, о чем ты думаешь, это как бы что-то себе засунуть. Вот, и я так посмотрел, подумал, ну, представил объем работы, который необходимо сделать, то есть отказаться от мяса, отказаться от макарон, от картошки, есть только фрукты, овощи. Это сейчас я вспоминаю, думаю, легко, тогда, наверное, и вправду было сложно, потому что сейчас я вкус пекинской капусты отличаю каждый листочек там. Но это каждый вегетарианец, веган, к этому приходит, потому что растительная пища, она играет вкусами. Вот, я такой смотрю, думаю, ладно, мне повезло, я соль не употреблял уже лет 10. Как-то вот никогда мне не нравилось это. Вот лет с 8 я прям этот вкус соли меня уже так вот воротил. Я ее употреблял в продуктах, которые продаются, но сам осознанно ничего не солил. Вот, наверное, это мне еще очень помогло. Я понял то, что если даже то, что вот мне пообещали в этой статье, заметочке, даже 2/3 из этого вымышлены, только 1/3 реально, я решил, что я готов за 1/3 вот такого вот сверхздоровья, сверхосознанности. Я начал изучать. Начал читать все доступные в русскоязычном интернете книги. Начал я с форумов. Там, и пошла, понеслась Бутенко, Шелтон. Сборник статей сыроеда российского первого изюма, Арнольд Эйрит, сделать, ну, короче, по накатанной, автор за автором, о голодании параллельно изучал много, и было сделано много ошибок первый год, по одной простой причине, до сих пор, скажем так, все меняется, вот то, о чем писал Арнольд Эйрит, это сейчас вообще не актуально, допустим, когда он писал, не был затронут вопрос химии. То есть он, в его книгах этот фактор просто-напросто не учитывается. То, что другие авторы тоже писали, допустим, там где-то не учитывается мышление абсолютно. То есть, а это главное, я считаю. То есть если человек мысленно употребляет, заставляет себя есть растительную пищу, не получает удовольствия, боится, что он не понимает, что не нужно так много белка, боится, что ему не хватит белка, боится, ему что-то хватит, лучше вообще не начинать такое вегетарианство. Но особо рьяным мясоедом там не был, чтобы я кричал, что мужчина должен есть мясо, еще что-то. Мне, честно говоря, с самого детства консистенция мяса не нравилась, не говоря уже об этической стороне момента. У армян очень много есть кровавых ритуалов, жертвоприношений, которые до сих пор тесно соседствуют с христианством, такие взаимоисключающие параграфы. Вот. Один из армянских ритуалов – матах, когда барана приносят жертву, взят из Библии, из там, одних первых мотивов ее. Вот я когда был маленьким, я это видел, меня это шокировало по-настоящему. Кто-то, ну, некоторые ребята спокойно к этому относились. Меня прям аж это, мне снились пару дней вот эти все страсти-мордасти. Я, вы знаете, именно это было не вычурено, мне не перед кем было что-то показывать. Когда я переходил на сыроедение, я был абсолютно уединен. Я ни с кем не общался в интернете, я ни с кем не общался вживую. У меня, я там раз-два раза в неделю виделся со своими родителями. Заходил домой, говорил, мне все хорошо, и дальше жил по своим делам один. И вы знаете, я просто иду по набережной, гуляю вдоль Волги, я вижу, червячок валяется на асфальте. Вот никто этого не видит. Никому я об этом не расскажу. Я беру его, перекладываю в траву. Я понимаю то, что это... А что, помог существу какому-то. Вот я когда... Я не знаю, это настолько вот оказалось естественным. Я никогда не понимал, почему люди вот так любят животных. Когда я был на всеядном питании, думал, да ладно, типа, это же просто скотина бесчувственная, что к ней. Расходный материал, нигилизм абсолютный. И я не понял тот момент, это абсолютно вот реально от питания зависит, я это не прорабатывал. То есть я не смотрел фильм «Земляне», я не читал о том, как там это, как они чувствуют, еще что-то. Я не читал исследования о том, что животные чувствуют. Просто в один момент я посмотрел на дерево и сказал себе, блин, да оно же реально живое, это не камень, оно растет, развивается, оно однозначно понимает, что когда ты что-то с него срываешь. То же самое животное, то же самое мелкие букашки, все они живые. Какое право ты имеешь идти против своей природы? Хищники, они не убивают, такова их природа. Они не убивают в привычном смысле слова, они не испытывают ненависти. Убивает только человек на этой планете. То есть именно, что такое, вот, грубо говоря, убийство? Если брать что скотобойню, что когда человек убивает, это предельная форма гордыни. Я могу забрать твою жизнь, я бог, ты никто. То же самое отношение с животными. Вот понимаете, я когда это слышу, мне очень смешно. Человек – царь природы. Хорош царь. Сейчас этот цунами как прокатится, и нет царя. Вот. Часть. Просто лучшее творение. Это как, знаете, если бы Папа Карло выстругал Буратино, Буратино себя возомнил хозяином Папа Карло. Нет, ты просто лучшего творения. Мы как бы часть... Это так глупо. Вот я, мне кажется, вот это вот, знаете, позиция такой вот классической науки, типа найти, обуздать, подчинить, это не работает. Конечно, потом сразу посыпались знакомства. Просто так, случайно встречаешь сыроеда. Ну, конечно, понятно, что случайность не случайная. Вот. Ну и когда первый раз встретил вживую сыроеда, я пребывал в таком священном благоговении. О, боже мой, он настоящий, я не один. Это потом я сам начал пропагандировать сыроедение. Это люди, когда со мной начали встречаться, они говорили, о, настоящий сыроед, спортсмен. Вот. То удивление с восхищением, радостью того, что ты встретил единомышленника. Вот. И он такую вещь мне сказал, которая мне очень помогла. Он сказал мне, Арсен, не становись фрукторианцем. Нельзя только на фруктах жить. Овощи тоже добавляю. Овощи заземляют. Если будешь только фрукты есть, будешь психованный ходить. Вот это очень, очень здоровый совет был, потому что меня колбасило прям натурально из-за того, что я перешел сразу с мясоедения на фрукты. Микрофлора не перестроилась. Нужно растительную клетчаточку кушать вначале. Это многие знают, то, что для того, чтобы микрофлора сахаролитическая развилась, чтобы клетчатка усваивалась, нужно, ну, хотя бы 2-3 месяца траву кушать, корнеплоды кушать. Вот, а я сразу прям, и я не насыщался вообще, я ел там и 20 бананов в день, и 30 бананов в день на обед. То есть, ну, просто никакого абсолютно насыщения, потому что пища не усваивалась. Вот он мне здоровый совет дал, я переключился на овощи, оттуда уже началось более такое детальное изучение. Я понял то, что в книгах нету знания как такового, чистого, которое сейчас будет уместно. Я начал читать блогеров российских, зарубежных блогеров, то есть людей, которые экспериментируют здесь, сейчас, а не в этих условиях. В наше время они соответствуют действительности. И потом я сам начал ставить эксперименты над своим рационом, пару голоданий проводил. Но в целом вся моя суть моего эксперимента, чем вот почему я сейчас прихожу к модели такого здорового сыроедения, которое работает у всех. То есть рецепты, скажем так, не пищи, а здоровье, которое даю, они универсальны. Потому что они соответствуют действительности. Я их прямо сейчас недавно все это проводил, и постепенно я приходил к тому, что какие-то продукты хорошо усваиваются, какие-то нет. И самым главным маркером всегда был спорт. Вот, то есть, если я кушаю в один день что-то, я выхожу на пробежку часовую, я чувствую себя хорошо. А если ем салат с растительным маслом, авокадо, специями, все это вперемешку, ем, и я не могу нормально бежать. Это показатель. Здоровая пища – это та, при которой физические возможности, не, на мой взгляд, они не ущемляются. Если вы что-то едите, и вы не можете сразу после этого бежать, значит, эту пищу не стоит кушать, она не самая здоровая. Я могу прямо во время подхода, приседания вместо штанги, есть банан, мне ничего не будет. Банан – это легкая пища, там. Я могу сок пить во время бега. Вот, но, допустим, салат с маслом, с брокколи, с растертым каким-нибудь гуакамоле, острый чилийский перец, авокадо, если я съем, мне нужна частная реабилитация после такого обеда. Вот, это то, с чего я перешел со очень сложных салатов к очень простым. Сейчас салаты, которые я кушаю, это вообще, зачем я ем салаты? Мне нужно зелень получать. То есть это не вот, что мне там, что там-то, я кромсаю очень много зелени, 2-3 продукта, чтобы просто был цвет, чтобы глаза видели, было приятно. Там красный желтый болгарский перец, красные помидоры и авокадо, половинку. Режешь, кидаешь. Вот если я ее съем, Я могу бежать, мне ничего не будет. У меня не будет тошноты, у меня не будет расстройства пищеварения. Но если я туда же добавлю огурцы, туда же я добавлю специи, которые вообще на сыроедении лучше не употреблять, туда же я добавлю чеснок, вот, и пойду бегать, и меня можно будет откачивать. Вот, потому что чем строже питание, тем больше реакция. Вот с чесноком тоже история интересная. Когда человек мясо кушает, чеснок обязательно надо есть, чтобы поддерживать здоровье. А когда человек уже чистый, я месяц мучился от чеснока, не мог вычленить то, что мне мешает. Потому что у меня, по сути, такой эксперимент длиной в 2 года. У меня есть задача тренироваться, выступать. Есть входящие условия. Питание, сон, вода, движение, мышление. И мне все время нужно было отслеживать, что-то мне так. Я месяц не мог вычленить чеснок. Он, когда я с ним чистился, он мне очень хорошие результаты показывал. У меня такая, даже можно сказать, авторская чистка есть. Для того, чтобы почистить кровь, для того, чтобы от паразитов почиститься и все застои пробить. Берется, ну, пропорции все на глаз. Красный перец кайенский, чеснок, зеленый лук, хрен. Все это мелко шинкуется и добавляется в нейтральную массу помидоры. И прям берешь 5 столовых ложек ешь, и там такой, ну, вы понимаете, да, какой антипаразитарный эффект. Это всем известно, что это природные антибиотики. И ты ешь уже, ты, у тебя вот эту ложку только понес, уже сопли идут, слезы идут, все это выходит. Я даже маму в это дело вовлек, армяне тоже любят острую пищу. Она прям такая смотрит как-то, я вроде плачу, ем, и довольное лицо. Ну, то, что острая пища, она вызывает такой подъем гормонов счастья. Ты прям ее ешь, и через 40 минут идешь бегать. Когда ты бегаешь, у тебя же лимфатическая система чистится. Представляете, вот съели все это, и с этой всей антипаразитарной бомбой, так сказать, по всем мелким сосудам она проходит. Вот, грубо говоря, как у людей образуется застой? Человек годами сидит вот так вот, нога на ногу. У него здесь прижимаются лимфатические узлы и вены. Там образуются застойные явления. Там могут скапливаться бактерии, вирусы, еще какая-нибудь ненужная нам живность, флора, фауна. И когда человек бегает, все это пробивается, сосуды расширяются для того, чтобы кровь проходила, потому что все-таки человеческое тело – это один большой сообщающий сосуд. Если где-то давление поднимается, то поднимается оно во всем теле. Это, к слову, та причина, по которой вот, я всегда надрезаю мужские носки. Я не знаю, кто это придумал, но почему-то все вот носки, они впиваются в сосуды, в кожу. Человек снимает носки каждый вечер и расчесывает вот эти вот все вмятины. Это причина головных болей. Я обращаюсь к тем людям, которые нас смотрят. Мужчины, режьте носки. И когда ты вот эту вот всю эту штучку с чесноком, хреном, луком, я сейчас вспомнил, даже захотелось, берешь и с ней бегаешь, она прям по всем мелким сосудам проходит. Все, кто пробовал, все люди, которые ко мне прислушались, все отмечают одно. Вонючий, желтый пот в течение 3 дней. И прям вот круглые сутки выходит. То есть человек побегал, там основная часть выходит, и потом в течение дня выходит, и прям люди засыпают, просыпаются. Главное, воды еще пить достаточно, чтобы все эти токсины, их растворить в достаточном количестве воды. Просыпаются, и вот прям матрас приходится выносить на балкон сушить, не постельное белье. Прям вот желтый такой липкий вонючий пот. Это очень яркий показатель, это же не просто так все. Это как, вот знаете, как с солью. Как я понял, что соль не нужно есть? Ты ешь соль, и через час ты потеешь солью. Но организм это выводит, причем выводит моментально. Вот люди говорят некоторые, да, типа, вот когда человек потеет, у него огромное количество соли выводится с потом. Я уже не могу сказать, когда я последний раз что-то ел, вот, соленое, но когда это отмечал, вот напряжение, особенно сыроедение, понятное дело, водно-солевой баланс, он меняется в лучшую сторону. Я пару раз ходил в староведческое кафе, и там очень грешат некоторые повара солью, даже розовой гималайской. И я прям сразу чувствовал жуткое обезвоживание. Я вообще пью 3-4 литра воды в день. Это, я считаю, необходимая норма для любого человека, независимо от того, вегетарианец, сыроед или еще кто-то. Потому что если вы на всеядном питании, то вам нужно растворять те токсины, которые выделяются от употребления мяса. Если вы сыроед в городе, у вас нет своего экопоселения или своего сада, учитывайте то, что есть нитраты. А нитраты – это водорастворимые токсины. Если вы их будете кушать, не пить достаточное количество воды, они будут повреждать ткани. Если они будут разбавлены, окружены молекулы воды, эти токсины, то они будут выходить безболезненно для вас. Это потому что вот молодые сыроеды, они такие вещи вот так вот, спустя рукава смотрят. Потому что пить не хочется на самом деле на сыроедении практически. Нужно себя осознанно заставлять, потому что тело не знает, что в него нитраты поступают, оно не в курсе. Я не теоретик, У меня нет высшего медицинского образования, я очень много где могу ошибаться в теории, но я никогда не буду ошибаться на практике. И когда ты ешь арбуз на химичными нитратами в хлам и идешь в туалет, и, извините, после мочеиспускания ты видишь красную мочу, все абсолютно очевидно, выводится с водой. Именно нитраты. Пестициды, насколько я знаю, накапливаются во всех тканях, потому что проводятся эксперименты, пестициды находятся там, где их вообще не должно быть, в жировой ткани пингвинов. Вроде все взаимосвязано. И сейчас пестициды, по сути, на всей планете есть, ну, потому что, грубо говоря, я не знаю, птичка склевала что-то, перелетела, там другая птичка съела, потом она сходила где-то, разбросала свои экскременты, какие-то насекомые ее разнесли, и все, пожалуйста, это уже в почве, это уже, это, ну, вы понимаете меня. Я постоянно меняю свои, скажем так, парадигму. Та причина вообще, по которой я и другие наши соотечественники приходят к среднему вегетарианству, это мышление свободное. Вот понимаете, вот допустим, я человек нерелигиозный, да, я не христианин, но если сейчас я открою Библию, я почувствую позыв души, потом я найду здравое зерно, я не буду тяготиться прошлым опытом, я себе не скажу, Арсен, ты был там, ну, неважно, кем был, и сейчас ты хочешь стать христианином. Типа, как же так, ты предатель, нет такого. Тут то же самое, то есть если я в течение прошлого года пропагандировал одну схему питания и сейчас прихожу к совершенно другой, я не буду бояться это сказать на публику, потому что люди скажут, а как же ты это говорил, а вот так вот, потому что никто не совершенен. Все время все меняется, адаптируется. Я сейчас скажу две модели пищевого поведения. Одну, которую весь прошлый год я придерживался, и одну, которая вот буквально была мной составлена, это было связано с моим недавним опытом жизни в Мексике. Я пробовал новую схему, она мне очень понравилась. Как я вот прошлый год жил? Три приема пищи. Первый прием пищи после 10 утра минимум. Потому что поджелудочная железа, пищевая система просыпается поздно достаточно, когда солнце уже такое близится к полудню. Первый прием пищи – это лимонный сок и какие-то сочные цитрусы. Вот. Либо без лимонного сока, просто много цитрусов. Максимум яблоки, то есть никаких бананов, никаких салатов. Второй прием пищи. Я съедаю сладкий фрукт. Ну, это не только я съедаю, это люди, которым я рекомендую. Зачем? Съедаю сладкий фрукт, и через 20 минут салат. Почему именно так? Почему не наоборот? Почему как-то большой объем пищи? Потому что днем нужно усвоить максимальное количество белков, жиров и углеводов. Огонь пищеварения идет. Пищеварение максимально активно. Если ты съешь просто салат без фруктов, у тебя уровень инсулина недостаточно поднимется. Ты будешь днем вялый. Если ты съешь просто фрукты, он у тебя поднимется и упадет. Ты вторую часть дня будешь вялый. А тут и волки сыты, и овцы целые. Ты съел, у тебя поднялся уровень инсулина, ты довольный, идешь в жизнь. Сахара много в крови. И через 20 минут, когда пища, ну то что если вы кушаете монотрофно, там хоть 10 бананов скушаете, через 20 минут желудка не покинут. Легкая пища, обтекаемая, быстро проходит. Желудок свободен, все, загружаем туда салат, кормим микрофлору, сахаролитическую развиваем. И, соответственно, салат, он дает равномерный выброс инсулина на протяжении вечера. И 18-19, максимум 2 часа в дня, последний прием пищи, салат без масла, либо если тренировка, то это яблоки. Вот яблоки – идеальный фрукт, они не слишком сладкие и не слишком не сладкие. То есть, если ты их скушаешь, ты прилив энергии почувствуешь, но он не будет такой пиковый, как если бы там съел банан или выпил апельсиновый сок. То есть, он не поднимется и упадет уровень сахара, он будет достаточно такой вот ровный. И после 20:00 я уже ничего не ел, это вообще это на любом питании необходимо за 4 часа до сна минимум не есть, а лучше за 6 часов до сна не есть. Вот. Я пью отвары, то есть я нашел такую интересную штуку, я это подсмотрел в аюрведе, то что человек зачастую ест ночью не потому, что ему питательные вещества нужны. Вот сейчас я вообще абсолютно понимаю, что если человек физической нагрузки нет, ему есть незачем. Вот мы с вами сейчас сидим, беседуем. Нам с вами не надо есть ни до, ни после. Это минимальные энергозатраты. То, что мы с вами едим, это наслаждение нашей психики, а не нашего тела. И это спокойно можно восполнить отварами. Берется шиповник, мелисса, ромашка, крапива, сныть. Добавляется туда мед, добавляется боярышник, добавляется имбирь. Все это на теплой воде на батарее 2-3 часа стоит, размешивается, выдавливается. И потрясающий вкус вообще, потрясающий. Я уже не говорю про эффект для здоровья, потому что нет лекарства еще, которое обошло травы по эффективности, я считаю. Ну, имеется в виду, правило, что химиотерапия, она там вообще все уничтожатели, именно по здоровью. Я открыл для себя травы, я потрясающе вообще рад. У меня всегда были проблемы с простудами до сыроедения, с гайморитом. Мне всегда врачи говорили, это потому, что у вас нос армянский, видите ли, кривой. Сейчас что-то не чувствую эффекта. Вот, ну вы понимаете, да, вегетарианство, сыроедение и простуда – это вещи несовместимые. Вот. И все-таки у меня было пару раз, когда я очень сильно замерзал, 6 часов с мокрыми кроссовками пробыл на улице, или там пробежал, вот у меня была прям потрясающая вообще пробежка, в минус 40, полтора часа бежал, у меня борода, вот у меня папа, инфарктник чуть второй не поймал из-за горя сына, я домой прибегаю, у меня просто, ну у меня борода была чуть побольше тогда, вот такая вот борода, и вот просто лед на бороде вот так вот, ну когда дышишь горячим воздухом, волосы намокают, вот так вот, вот прям, не чуть-чуть снежок, не иней, а прям лед уже. И шапка такая теплая, изнутри вот такая промокла, и полностью тоже лед. Вот такой вот ледяной человек домой прибегает. Вот, и после этого что-то... А я в прорубь сходил вечером, 3 раза купнулся, постоял, и что-то домой прихожу, чувствую такое вот... Начинается, что-то там замутили, короче, у меня внутри с простудой. Я помню, что у меня эхинацея дома лежит в пакетиках. А я всегда, я вот знал одну вещь, я на всеядном питании даже понимал, все медицинские рекомендации, все диетологические рекомендации, они очень маленькие. Вот я сейчас спокойно любого, можно сказать, диетолога, в кавычках, не в обиду, уделаю, потому что я веду статистику. Грубо говоря, каждый день то, что я ем, я взвешиваю, измеряю и записываю в калькулятор нутриентов. У меня витамина С иногда бывает 3000% от нормы потребления, витамины группы В стандартно в 2 раза больше нормы. А витамины группы А, это вообще говорить не надо, сколько сыроед получает там из моркови, из жирных продуктов, из льна. Витамины Е. У меня друг спортсмен, бронзовый призер чемпионата мира по борьбе, Глеб Кутей. Вот мы с ним разговаривали, примерно на одном уровне понимания сыроедения были, именно не в плане кто-то умный, глупый, а подход. Вот, и мы оба пришли к выводу, что чтобы быть сильным, нужно кушать зелень, а лучше зелень – это шпинат. Я ему говорю, Глеб, я вот шпинат кушаю, говорю, вообще супер. Он говорит, а ты еще дикоросы наши не пробовал. Говорит, вообще разница принципиальная. Вот, и с эхинацеей вот та же история, я говорю, просто попробовать, посмотреть, потому что по-любому то, что продается в аптеках, это не так мощно, как если брать свежий цвет. Зачем его сушить? Вообще, по-хорошему, цвет нужно и заваривать, и прям сразу же есть. Ничего страшного не будет. Просто аптечные, ну это неприятно. Вот крапиву берешь, листы сушеные, ну как ты их съешь? Никак, вот фильтропакеты не лежали. А вот просто лист крапивы делали же супы по-любому. И берешь, вот ее прям ешь, всю пользу получаешь. Не какую-то часть. То же самое женьшень. Можно женьшень пить, а можно женьшень есть. И эффект принципиальный. Как и с какао. Можно какао-порошок, какой-то шоколад, а можно сами какао-бобы. Разница огромная. Я все это пробовал, смотрел, вот по эффекту. Ну, когда ты чай пьешь, это одно. Когда ешь, совершенно другое. А это какао-бобы. Пьешь там какой-то отвар-экстракт, одно. Чтобы по-настоящему поднять энергетику, достаточно съесть 5-15 какао-бобов маленьких. Моментально 5 минут проходит, и мир, он начинает приобретать оранжевые краски, они имеют такой эффект, как у бобы, такой слегка наркотический. То есть сразу настроение поднимается. Я когда, как это первый раз заметил, они очень горькие, и я нашел способ их, ну, у меня такая позиция, полезно, значит, я сделаю все, чтобы стало вкусно, как угодно исхищрюсь, и со временем реально все, что полезно, мне начинает приносить потрясающие ощущения. Как это было? Я взял в горсть такую 15 штук, иду по улице, закидываю и рассасываю, горечь по чуть-чуть вынимаю, с помощью слюны. И последнюю твердую часть можно уже практически без горечи есть. И как вышло? Очень много кровеносных сосудов во рту, и по сути некоторые вещества, именно кислоты, стимуляторы, они напрямую в мозг могут пойти. Тут дистанция это небольшая. Вот, когда человек финик ест, их вообще глотать нельзя, пока они жидкостью не станут. Они могут полностью усвоиться во рту, потому что это сплошная глюкоза. Там максимум чуть-чуть клетчатки, чуть-чуть белка, которую ты проглотишь. Все остальное должно прямо уже во рту усвоиться. И вот я иду такой, 5 минут иду, ничего, 15 минут проходит, я такой иду, а жизнь-то хороша, а? И у меня весь день вообще такое настроение, радостное. С утра просыпаюсь, где это радостное настроение, непонятно. Такой, 2-3 дня проходит, опять какао-бобы беру, ем и такой, а жизнь-то хороша. Вот, то есть эффект вообще мощнейший, когда шоколад ешь, вот этот промышленный, в котором какао-бобов этих там кот наплакал, или просто какао-порошок без масла, все равно не то. Это надо делать именно с душой, потому что если не будешь делать это с душой, этим заниматься, вот если мы говорим сейчас бизнес открыть, травнический, да, целую плантацию сделать, трав, все по правилам сделать, этот человек может сделать только если он сам будет гнать по этой теме, вот как молодежь выражается, то есть прям хотеть это сделать. Потому что вот я сейчас, вот приходя к модели здорового сыроедения и спорта, ну я не знаю, вот мне, я очень хотел это сделать, найти тот режим тренировок, при котором не нужно там много белка есть, при котором не нужно тренироваться по стандартным схемам и расти и прогрессировать быстро. У меня сейчас есть ученики, которые за первые полтора месяца 4 килограмма набирают без жира. Это потрясающие результаты. Самое главное, что они не одни такие. Вот, то есть там, вы знаете, парень 26 лет, танцор, никогда ничем тяжелым не занимался, ничего тяжелее мышки в руках не держал, грубо говоря. То есть никогда там дрова не рубил, в общем, с железом не работал. И вот он. И просто начинается программа тренировок. Я уезжаю, вот мы жили вместе в Мексике. Мы приехали в марте, я уехал в конце мая. Я уезжаю, он приехал до 67, сейчас весит 71. Жировой прослойки стало даже меньше, пресс стало четче видно. И в таких упражнениях, как, например, становая тяга, это становая тяга, это, может, кто-то не знает, когда это упражнение, в котором спортсмен поднимает, полностью распрямляет штангу с пола. То есть стоит штанга, он хватается за нее выпрямленными руками и с ней встает за счет спины и ног. Вот с нуля килограмм, человек никогда это не делал, он дошел в результате 100 килограмм на 8 повторений. При весе 71 килограмм, это очень хороший результат. Чуть-чуть еще подшлифовать технику, потому что мастерство, оно годами нарабатывается. Хотя бы еще полгода ему потренироваться. Но вот спокойно, пожалуйста, если у него будет желание, пожалуйста, готовый спортсмен, с самого нуля веган. Такой, типа, все едят перед боем, кто мясо, кто еще, просто сидишь, такой, банан достал, поел, потом что-то разговор завязывается о питании, вот, и все такое. И первая реакция, типа, такая... Ты говоришь человеку, это я ем только фрукты, овощи, а, понятно, понятно, там что-то, пошли шашлык поедим, я говорю, только фрукты, овощи, да, понял, понял, шашлык, пошли поедим. То есть человеку, чтобы он понял, нужно раз пять сказать. Когда ты говоришь человеку, я ем только фрукты и овощи, он не может воспринять эту информацию. То есть у него этот, как в психологии говорит, фаза отрицания. Он слова услышал, они настолько не соответствуют его миропониманию, что у него просто коллапсирует мозг и это предложение пропускает. Такая ситуация тоже была интересная, как пример жизненный. С отцом, когда татуировку сделал, первый у меня отец в жизни не мог подумать, что сделал татуировку, он ее просто не замечал. Ну, то есть он очень негативно к этому всему относится, первые полгода он ее не замечал. Через полгода он такой, на руку у тебя что, татуировка? Да, если в сознании человека чего-то нету, он это не может увидеть. Тут то же самое, приходится 5-10 раз сказать, я на... Вот прям вот так вот, по слогам. Я только ничего более... А вот чаще всего понимание приходит, когда я перечисляю не что я ем, а что я не ем. Я говорю, я не ем мясо, я не ем яйца, я не ем молоко, я не ем там рыбу, я не ем хлеб. Он такой тут сидит такой. И с каждым словом я как будто гвоздь в гроб его вбьет, такой вот так вот, не ем мясо, такой, вздрогнул, не ем молоко, вздрогнул, не ем мясо, так вздрогнул. Самое главное, то, что для себя на сроедении открыл, я никогда не был выносливым бойцом. Если я не нокаутировал соперника за первую-вторую минуту, а либо я проигрывал бой, либо я выигрывал, скажем так, очень большой кровью. То есть мне, я измотался, и мне приходилось вот в этом измотанном состоянии изматывать соперника до того, чтобы он больше меня устал, и тогда на силе воли выигрывать. То есть такие вот бои. Либо нокаут быстренький, либо до последней секунды там... Очень высокий темп, и после этого там реабилитация 15 минут, вот так вот лежишь просто, дышать больно. Вот, на середине просто сумасшедшая выносливость, просто сумасшедшая. Я никогда не мог бегать больше 20 минут. 1 января этого года я пробежал полумарафон и закончил его просто потому, что стало скучно. Ну, 1 января я решил пойти, скажем так, против системы, позвал подружку, еще кого-то, и говорю, пошлите побегаем, все бухают, а мы бегать. Вся страна, вот это же реально страшно представить, вся страна 1 января в наркотическом бреду. Вот представьте, 90% этой страны в этот час в абсолютном неадеквате находится. Она под воздействием токсического генетического яда и этиловый спирт. Это же, ну, это страшно подумать. Это какая-то фильм «Матрица». То есть люди реально, ну, если так со стороны посмотреть, ну, это же и по пальцам руки пересчитать можно людей, которые вообще не пьют на Новый год, ни даже не пригубят. Я думаю, надо пойти и показать людям. Вот все на улице пьют, а я бегу. И я уверен, что по-любому у кого-то в голове фаза сдвигается, когда ты стоишь вот со своей водкой, с этой котлетой внутри себя, такой фейерверк запускаешь, мимо тебя человек 5 пробегает. И я уверен, что если даже один человек, у него в голове вот такое вот что-то, монетка щелкает, это мы не просто так делаем. Вот мы пробежали, мы просто хотели, ну просто вышли побегать без цели. Вот, и очень смешно, к слову, о реализации целей, намерений. Я бегу, говорю, Настюх, вот в этом году надо полумарафон пробежать. Я говорю, надо, марафон много, суставы не готовы, а вот полумарафон надо, и видео записать. Я, короче, домой прихожу, бегали 4 часа. Вышли в 5, домой, дома 9 утра, такой, открываю программу, посчитаю маршрут, сколько пробежал, 22,7, чуть больше полумарафона. Вот, вообще, выносливость просто потрясающая. В борьбе схватка идет 6 минут в грэплинге. У меня как было? Я первые пару минут борюсь, а потом все, у меня уже все. Вот сейчас я борюсь, мне даже мой товарищ, тренер, наставник Виктор Вячеславович Корюкин, президент Федерации Самарской области грэплинга, мы с ним в очень тесном контакте в плане спорта, развития. И вот это для меня потрясающая победа, что человек смотрит на меня, он не переходит на сыроедение, но он убирает вареный рис из рациона полностью, убирает макароны, убирает мясо. Остается только рыба там, например, да, но это же, представляете, какой-то прогресс. Человек там 40 лет, опыт единоборств 30 лет с лишним, в два раза больше, чем я живу, и он прислушивается, потому что он видит. Мы с ним, когда только-только начали заниматься, мы с ним боремся там, схватка обучающая, да, 6 минут. Первые 3 минуты силовая, он уже такой подустал, а я продолжаю, накручиваю, поднимаю темп, на силу, на силу. Он в конце такой встает, такой, это ты на чем такой? Имеет в виду препарат, может, какое-то спортивное питание нашел такое, или метод тренировки секретный, говорит, это вот это молодежь, типа, ты на чем такое держишь форму? Я говорю, ну, Виктор Вячеславович, мясо не ем. Вот и как-то пошло, понеслась, вот мы разговаривали, вот меня приучил к потрясающей вообще процедуре. После каждой тренировки, вечерней, не в душ, а в прорубь напрямую, перед соревнованиями, еще что-то, простуда, я говорю, Виктор Вячеславович, просто, Бога молю, уберите рис и посмотрите. Я думал, 2 недели пройдет, он почти за 3 дня проходит, он такой, а ты откуда знал? Типа такой, как догадался? Вот, просто убирает вареный рис, но все знают, что вареный рис это вообще, это прям генеральный поставщик соплей. У меня было опасение, то, что перейдя на такой этичный образ жизни, я потеряю боевую злость, агрессию, еще что-то. Но, знаете, я прихожу к выводу такому самосовершенствованию, агрессия – это низшая ступень боя. У меня никогда не было такого, что, знаете, я выхожу выхожу в ринг, смотрю в глаза сопернику, и после боя я его ненавижу. Просто поймите большую разницу, у меня огромная мотивация в спорте была всегда. Вот раз разница, выходит человек с мыслями, ну, я хочу медальку. И выходит человек, который ментально себя настроил на то, что он поставил жизнь и смерть на кон. Представляете разницу в боевом настрое? Но у второго человека шансов нету. Потому что он не дерется за что-то высокое. Он не дерется за свою жизнь. Он, ну, просто, ну, я выйду сейчас чуть-чуть, помахаю конечностями. Это была та причина, по которой с 13-14 лет я начал выступать по мужчинам и начал выигрывать. Первый бой по мужчинам я выиграл в 15 лет нокаутом. У меня сопернику было 26 лет. Но это очень большая разница. Вот. Потом уже в 16 лет стал чемпионом своей области по борьбе. Тоже по мужчинам. Причем почти все схватки досрочно закончил. Потому что была бешеная мотивация. Я боялся это потерять, потому что это было то, что меня всегда отличало от всех. Что я выхожу, у меня глаза, они не то что бешеные, они пустые. Все сознание сужается в одну точку. И я сразу скажу, чтобы поправить людей, которые неправильно меня поняли, как только извинить финальный гонг, это абсолютно пропадает, потому что теряется потребность. Я обнимаю своего соперника, благодарю его за тот опыт, который мы друг друга научили. Что когда двое мужчин выходят драться, они, по сути, защищают что-то свое. Вот. Я боялся этот запал потерять. Я думаю, ну, вегетарианцы, у меня ассоциация с монахами, которые сидят на горах и там боятся каждого муравейку скинуть, задавить. И у меня вышло так, что у меня и то, и это. Я и природу очень любить начал, к своему удивлению. Я раньше никогда не трогал смерть животных, мне было плевать. Сейчас мне даже вот, я не могу смотреть, как люди там, знаешь, детишки листочки рвут просто так. Я не могу стоять, я подхожу, начинаю объяснять. Не потупорил ему там, типа, это пальчик дерева, там, потому что это не объясняет ничего. Дети, они не так мыслят. Надо по-другому. И с другой стороны, я научился психику свою взвинчивать боем точно так же. Отличие какое вышло в настрое, вот то, что было на мясе без мяса, ушел в страх. Вот когда я выступал, у меня всегда был страх. Такой, который переходил в маниакальный страх, в такую ярость. А сейчас, когда я выступаю, у меня голова абсолютно чистая, агрессии нету, но психика взведенная. То есть рефлексы ускоренные, гормоны, все в крови кишит. Все, тело чувствуется, сердце ускоряет, сердцебиение, ты готов, ты выходишь, ты выкладываешься, но злости нету, ты как сторонний наблюдатель. Вот так вот интересно вышло. Мне каждый день приходят сообщения в социальных сетях, знаете какие, мне реально душа радуется, никакие деньги не радуют так, как когда человек пишет, я посмотрел твой вебинар, я 2 года на срывах, сегодня я просыпаюсь и понимаю, я больше не буду есть мясо. Это потрясающее ощущение. Перевел на вегетарианство среди, ну, человек 30. А они лично, то есть люди смотрели какие-то мои материалы, какие-то интервью, я не знаю, большое количество, ну, я думаю, там счет от 1000 уже идет. Я когда смотрю ВКонтакте, смотрю, сколько видео там у меня размножено мои, сколько там мои статьи, как они распространяются, я понимаю, то, что там большой процент. И касательно этого вопроса про животный белок, вот всегда вот в жизни я прихожу к тому, что зачем объяснять сложность, можно объяснить просто. Вот как там говорят, животный, вот можно уйти в биохимию, да, можно сейчас позвать симпозиум биохимиков и давайте разбирать молекулы животного белка, растительного отличия, как клетка строится, а можно проще. Видели гориллу? Есть животный белок? Нет? Откуда она берет? Суть в чем? Можно много чего сказать про животный белок, в том числе говорится то, что его не заменить никаким растительным из-за аминокислотного профиля. Мол, да, в растительной пище просто нету каких-то аминокислот. Подмена понятий. Да говорят, что вот это такая подмена понятий. Люди же просто не понимают. Им говорят, в мясе незаменимые аминокислоты. И они думают, незаменимые значит только в мясе. Незаменимые значит, что не синтезируются телом. А это очень большая разница. Горилла может потреблять сколько угодно белка, но если люди, которые говорят, что он неполноценен, правы, она не могла бы быть такой огромной. Потому что, вот исходя из обратного, откуда она берет вот эти самые аминокислоты, значит, они есть. Она же не может их из воздуха брать, синтезировать. То есть очень похожий синтез. У всех большинства млекопитающих незаменимые аминокислоты, они одни и те же. Это же абсолютно очевидно. То есть, ну, это... Как бы еще одна такая информация для размышлений нашим зрителям. Гладиаторы римские, они все вегетарианцы были. Абсолютно, тотально. Они понимали то, что если ты будешь есть мясо, ты будешь неповоротливый, ты будешь толстый, и тебя быстренько там, ну, как бы это, порешают капусту. Они были вегетарианцами, это научные данные. У них рацион был головка сыра натурального, такого нет, который сейчас на химичный продается, такой кальцинированный, знаете, прям такой прям, как камень. Что такое сыр в Древнем Риме? Я думаю, что это чуть-чуть створоженное молоко. Вот. Зелень. И все там, что там растет, оливки, еще что-то такое. То есть не было, не ели они мясо.
Корнеплоды,
да, корнеплоды. В основном вот вообще у римских солдат, у гладиаторов, вот в ходу был сыр, корнеплоды и лепешки. Вот это вот стандартный паек раз в день вечером. Ели, сидели. Все, там мясо — это редкость. Арнольд Шварценеггер. Вот сейчас я скажу такую вещь, очень многие люди будут немножко в шоке. Первую форму он набрал, будучи вегетарианцем. Каким образом? У его семьи просто не было денег на мясо. Он ел мясо раз в две недели. Но понимаете, что это не может быть определяющим фактором. Если брать традиционную систему питания, он бы умер. Потому что он тренировался каждый день 4-5 часов. И он должен был бы умереть. Потому что, ну, типа, восстановительные ресурсы организма при таком питании типа не хватает. А у его семьи не было денег на мясо. Они ели мясо раз в две недели. Там 300 грамм давали Арнольду маленькому. Что такое 300 грамм в неделе? Ничто. Пожалуйста. То есть уже как минимум, мы не будем сейчас говорить о сыроедении, потому что это тема экстрим такая, скажем так. Люди сложно понимают ее. Поговорим давайте о вегетарианстве. Да? Есть такой человек Билл Перл. И я не помню точно, он то ли мистер Вселенная, то ли мистер Олимпия. По-моему, мистер Вселенная все-таки. Он вегетарианец. Это очень высокий титул в бодибилдинге, где требуется максимальная мышечная масса. Сейчас есть очень много... Вот в моем спорте, я знаю, я просто слежу, есть очень много бойцов, вегетарианцев, веганов, есть пару сыроедов. И это потрясающе, когда человек становится чемпионом организации и просто вот ему дают микрофон, он говорит, я веган. Вот, пожалуйста, я просто хочу показать. Вот самый сильный человек в Германии, Патрик Бабумян, армянин, там вообще стронгмен сумасшедший, есть такое... упражнение, я не помню, то ли прогулка фермера называется, то ли счет коромысла, 550 килограмм вешается на хребет и 20 метров проходит. Вот, пожалуйста, там демонстрация силы. Алексей Вывод, вообще потрясающий результат. Я сам, у меня стоит такая цель тоже достигнуть очень большого результата в спорте, чтобы просто было на кого показать. Я танцевал, когда Алексей Воевода стал олимпийским чемпионом, потому что просто ты теперь в диалоге с человеком можешь говорить, а у меня, я знаю вегана, сыроеда, который олимпийский чемпион, что ты на это скажешь? Результат такая штука, с ним не поспоришь. Вот, и поэтому для меня выступления в единоборствах, они обрели дополнительный смысл. Я считаю, что современное понимание здоровья должно лежать в трех плоскостях. Это личный опыт здоровья, это познание в науке и это спорт. Вот как, если спортсмен с высшим образованием и, соответственно, личным опытом здоровья о чем-то говорит, я бы очень к нему прислушивался. Потому что ученый-деятель, у него нет личного опыта, он не понимает, о чем он говорит. Понимаете, я вам могу сейчас выучить, вызубрить учебник того, как нужно водить машину и полностью пересказать, но это не значит, что я понимаю то, о чем я говорю. Вот, то же самое ученые. Они понимают, что такое биохимия, они понимают процессы в клетке, они вам скажут цикл Крэбса, там фосфолирование аденозина, дифосфата, еще что-то. По сути, они не понимают, что это такое. Они могут сказать, вот у вас накапливается молочная кислота в мышцах, вам больно. Они не знают, о чем они говорят. И спортсмены. Спортсмены все знают, но ничего объяснить не могут. И третий тоже, да, человек занимается своим здоровьем, делает практики, пьет воду, у него потрясающе шикарное здоровье, но он не может объяснить, откуда оно. То, что у него, вот. И поэтому я считаю, что если человек какой-то хочет пропагандировать здоровье и вообще хочет найти истину в здоровье, ему нужно заняться спортом и желательно на уровне высоком. Это будет лакмусовой бумажкой. Понимаете, если ты выигрываешь, значит все хорошо. Потому что у меня это вообще корреляция прямая. Съел что-то не то, сразу вниз возможности. Съел то, что надо, вверх возможности физические. То есть нужно заниматься своим здоровьем, нужно заниматься спортом хотя бы на... Нужно как всегда себя соотносить, чтобы понять. Потому что если... Понимаете, вот насколько это глупо, вот знаете, взять и сказать то, что все они плохие, и сделать свой чемпионат мира среди сыроедов. И стать чемпионом мира среди сыроедов. И что, это только это было бы потрясающим доказательством ущербности этого питания, все бы говорили, они даже не могут с нами соревноваться на равных. Поэтому нужно идти, брать и брать титулы среди всех людей, независимо, и тогда это будет в этом ценность. И помимо этого нужно иметь как минимум базовое понимание анатомии, физиологии, биохимии. В идеале высшее образование получить. Не, вот понимаете, очень многие люди путают науку с парадигмой, которая главенствует сейчас. То есть, понимаете, есть научные методы изучения явлений. Ими необходимо пользоваться, они дают результаты, ну, как бы гарантированно. Мы сейчас с вами живем в цивилизации, плодом которой является научный подход. Люди путают научный подход и парадигму. Парадигмы меняются. То есть 50 лет назад в Америке вегетарианство и голодание было вообще пик моды популярности. После Второй мировой войны было запрещено вообще чуть ли не официально голодать и вегетарианить. Парадигма меняется. Но научный подход тот же. Вот как мы говорили до записи, то, что некоторые... Специалисты, врачи, они просто, они хотят, может, и сказать по-другому, но они не могут. Потому что как представитель, там, допустим, да, РАН, России, там, питания, НИИ, может сказать то, что идет абсолютно вразрез генеральной линии? Как? Ему же по голове настучат. Почему так много раз в обществе нашем, даже в каждом микрообществе, там, семья, город, страна, мир, откуда? Все с самого первого идет, с ценностей. Если для тебя ценность будет не быть правым, а быть в мире с человеком, ну, может быть, даже он не прав, фиг с ним. Вот тогда что-то, может быть, изменится. Может быть, у нас дети перестанут вырастать уже инвалидами от того, что они насмотрелись на ужас семейного воспитания, где там папа маму бьет, мама сына бьет, а сын кошек мучает в подъезде, потому что ему нужно какую-то там, я не знаю, тоже кого-нибудь помучить. Он привыкли же, откуда все это берется? Из семьи. А нужно взять и посмотреть фильм «Земляне». Вот если человек посмотрит фильм «Земляне» и после этого скажет, я все равно буду есть мясо, он сделал осознанный выбор. У меня есть цель такая, чтобы все люди поняли и осознали масштабы происходящего и, исходя из этого, сделали осознанный выбор.